Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии», в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Еремия и Иезекииль. Авторы самых больших книг Священного Писания, трудных для понимания современному читателю, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача 7, заключительная. Еремия – пророк-страдалец. Действительно, это название указывает на истинное страдание, которое перенес пророк Еремия, особенно в осажденном городе. Мы уже неоднократно говорили о том, что ради своего служения пророк Еремия пожертвовал своей личной жизнью полностью и без остатка. Когда царь Навуходоносор в третий раз осаждал Иерусалим в годы царя Сидекии в 587 году до нашей эры, его вообще арестовали и не просто посадили в тюрьму. А написано нам в 38 главе 6 стихе, его бросили в яму. Что это за яма? Это был такой подземный резервуар, куда накапливалась дождевая вода. Так как город Иерусалим находился в осаде, это был единственный источник пресной воды. Его бросили в яму Малхии. Она, скорее всего, находилась во дворе этого царского чиновника. Ну и можете себе представить, скорее всего, воду из нее уже почти вычерпали, но из такого подземного резервуара невозможно до конца вычерпать воду. Еремию, скорее всего, по веревке через узкое горлышко спустили туда, где он оказался в грязи, как написано, и погрузился Еремия в грязь. И вот так провел Еремия несколько месяцев осады Иерусалима. Можете себе представить. Но и до этого Еремия не находился на свободе. За то, что пророк постоянно указывал царю Сидекии на его проблемы. За то, что пророк постоянно говорил неприглядные вещи правителям Иерусалима, князьям, чиновникам. Он был брошен в темницу. Так, в частности, пророк обращает особое внимание на отношение иудеев друг к другу и ставит это как основной причиной, почему Иерусалим будет предан на разрушение. В 34 главе пророк Еремия говорит о том, что необходимо отпустить рабов на свободу. Это очень важная глава, показывающая на то, как в Библии люди должны были поступать с рабами. Потому что сегодня очень многие богословы говорят о том, что Библия разрешала форму рабства, и когда мы говорим о рабстве, мы всегда представляем себе римских рабов в каменоломне, типа Спартак, или египетских рабов на строительстве пирамид. Но здесь немножко другая ситуация. Написано, 8 текст, 34 главы, слово, которое было Еремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет с всем народом, бывшим в Иерусалиме, что чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего». С одной стороны, Сидекия начинает бояться, город осажден. И он понимает, очень хорошо понимает, что ситуация очень тяжелая. Однако же он не единственный, к сожалению, принимающий решение в этом городе. Он объявляет свободу рабам. Согласно закону Торы, раб покупается только на 7 лет. Обычно это человек, который либо посажен в тюрьму, а тюрьмы тогда не было, но наказан за воровство и не может заплатить в 4-кратном, 5-кратном размере, и таким образом кто-то выкупает его на 6 лет, он становится его рабом, и это была форма тюрьмы. Либо человек попал в трудное положение и продает себя в рабство, чтобы раздать долги. Но не более 6 лет. В 7-й год необходимо было отпустить раба, а в юбилейный тем более. Но что происходит? После того, раздумав, стали снова брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю и принудили быть их рабами и рабынями. 11 стих. Тора однозначно говорит в книге Левит, 25 глава, что если человек попадает к хозяину в такое положение рабства из-за финансовых проблем, а это очень частые проблемы были, именно в это время, представьте себе, идет война, экономика полностью разрушена, не урожай, Бог не дает благословения, и человек вынужден себя продавать. Но сказано однозначно, не господствуй над ним, не обращайся с ним, как с вещью бездушной. Здесь мы видим однозначно сказано, что их вновь поработили. И тогда Иеремия говорит: «За то, что вы обратились и поступили справедливо, но потом раздумали, так говорит Господь Бог, отдам приступивших завет мой и князей иудейских, князей иерусалимских, отдам в руки врагов, и Сидекию отдам в руки врагов». Интересно, как происходит это общение между Иеремией и царем. В один из таких дней Сидекия говорит прямо Иеремии: «Ты знаешь, я согласен с тобой, но я боюсь моего ближайшего окружения». Это говорит о том, насколько погряз весь народ, не только царь, но весь народ погряз в отступничестве от Бога, что уже даже и царь не в состоянии ничего сделать. Это говорит о том, что Господь поступает абсолютно верно, и его решение разрушить Иерусалим и покарать отступников является праведным. И всю эту осаду, как мы говорили, Иеремия находится и проводит в той или иной форме заточения. Сначала он просто находился под стражей, как об этом говорится в книге Иеремии, 32 глава. Это было в 10-й год Сидеки, то есть в год, когда Иерусалим должен быть разрушен. В год, когда царь Навуходоносор уже все остальные города Иудеи оккупировал. Иеремия за свои слова пророческие от имени Бога уже находится в заточении. И приходит к нему Анамиил, сын Салума, дяди его. То есть это его двоюродный брат. Приходит к нему в тюрьму из его родного города Анафофа, который явно находится в полнейшем развале и упадке. Скорее всего, просто это небольшая деревушка, которая находится в 20 километрах от Иерусалима. Войска Навуходоносора просто ее смели, сожгли. Там нет ничего. Вы можете себе представить, даже если кто-то в этой деревушке остался жив, то они просто остались ни с чем и обречены на голодную смерть. Скорее всего, точно так же мы говорили о реховитах, они просто пришли и скрылись за стенами Иерусалима, чтобы избежать гибели. То есть в этом городе нет ничего. И этот двоюродный брат Иеремии приходит к нему и говорит: «Купи себе поле». 32 глава, 7 текст. «Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Можно подумать, что это вообще какой-то бред сумасшедшего. Ну кто во время войны делает вообще какие-то сделки по купле-продаже? Это все равно, что попытаться сейчас продать какую-то недвижимость, ну, где-то там, допустим, в Сомали. Кто ей может воспользоваться? Страна, в которой отсутствует правительство. Страна, которая постоянно раздираема междоусобицами, где любой чужак, не имеющий при себе достаточного вооружения, не примкнувший ни к одному клану, будет просто украден с целью выкупа. И потом, если этот выкуп не заплачен, будет просто убит. А тут, понимаете, этот двоюродный брат Иеремии посмел прийти, посетить его в тюрьме, еще говорит: заплати-ка деньги, потому что по праву родства это принадлежит. Что это за право родства? Дело в том, что, согласно книге Левит, 25 глава, когда человек не в состоянии себя обеспечить, он вынужден закладывать свое имущество. Это говорит о крайней бедности. Ну и это очевидно. Кто в годы этой войны не бедный? Естественно, кому нужно это имущество. Но когда это имущество заложено, согласно закону Левит, 25 глава, родственники, члены его семейного клана должны его выкупить. «Купи поле мое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое. Купи себе». Извините, но зачем Иеремии нужно это поле, когда у Иеремии вообще нет никакой семьи, и выйти из темницы ему не представляется возможным. И самое главное, он-то пророк, и он-то лучше всех от самого Господа знает, что через какое-то время все это будет разрушено, Иерусалим будет сожжен, и никого на этой земле не останется. В предыдущих главах он уже написал, во времена царя Ихонии, когда Ихонию вводили в плен, он уже написал тем, кто в плену оказался: берите дома, стройте, обустраивайтесь. То есть это поле, покупка, За сколько, посмотрите, он отвесил на весах серебро 7 сиклей серебра и 10 серебряников. Это не бросовая цена, по которой можно было бы купить такую землю, разваленную полностью, находящуюся во владении уже Навуходоносора. Это цена, что говорят у нас, докризисная. В нормальное время за 1 сикль серебра можно было приобрести несколько голов мелкого скота. Для чего это делается? Господь повелевает Иеремии выкупить эту землю и говорит следующие слова. В 32 главе, начиная с 26 стиха, он обращается через Иеремию следующими словами к народу. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти, и есть ли что невозможное для меня? Да, говорит Господь, я отдаю этот город в руки халдеев. Я увожу сынов Израиля в плен за то, что они прогневали меня, за то, что они устроили капище Ваалом и осквернили святилище мое. Но вот, 37 текст, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие, и они будут моим народом, а я буду им Богом». И в 43 стихе написано: «И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорили, это пустыня без людей, без скота, отдана в руки халдеям. И будут покупать поля за серебро и вносить записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой». Так завершает Иеремия свою пророческую речь. И опять поднимает здесь один и тот же вопрос, одну и ту же проблему – возвращение израильского народа. Это уже третий раз встречается конкретное обещание Бога вернуть свой народ из плена. И опять же по контексту мы видим, что это пророчество относится ко времени вавилонского пленения и не может относиться автоматически к настоящему времени. Однако есть еще одна интересная деталь, о которой следует здесь заметить. Очень часто многие проповедники говорят о покупке земли Иеремией как о надежде на второе пришествие. Здесь эта аналогия не совсем подходит, потому что, когда Господь придет на эту землю, уж точно на этой земле нам здесь ничего не нужно будет. А когда мы вернемся, чтобы заселить новую землю, то, естественно, того поля мы уже никогда не найдем, а все будет нам дано даром. Но здесь есть одна интересная деталь. 10 стиха написано, что когда Иеремия заплатил эту сумму 7 сиклей серебра и 10 серебряников и записал в книгу и запечатал ее и пригласил к тому свидетелей. Что это за книга, которую он записал? Эта книга не есть купчая запись. В 11 стихе дальше составляется купче, договор купли-продажи, которую он передает воруху. Однако же здесь записано что-то в книге. Ну, очевидно, что это не есть такая вот сшитая книга. Речь здесь идет о еврейском слове «сефер», который означает «свиток». Что Иеремия записал в этом свитке? Это типичный свиток, который представляет собой опись долгов. Дело в том, что его двоюродный брат Анамиил продает это свое имение, потому что он задолжал. В этом свитке записана опись долгов, которые Иеремия заплатил. Иными словами, и вот эти вот 7 сиклей серебра и 10 серебряников – это то, что его двоюродный брат должен кому-то. И чтобы не попасть в рабство, он приходит и просит своего двоюродного брата выкупить эту землю. То есть он продает ему свою землю, а этими деньгами рассчитывается с взаимодавцами. Дело в том, что, конечно же, голод был страшный. И вот именно поэтому многие элита Иерусалима, они порабощали все больше и больше и больше людей. Этот Анамиил, он, конечно же, делает безумную вещь, но у него другого выхода нет. Он не хочет идти в рабство к тому, кому он задолжал деньги, потому что у него нечем пропитаться. Купчая, вот эта книга, помимо купчей записи, является как раз списком долгов. И этот образ очень конкретно используется Иоанном в книге Откровения, когда в 4 главе Бог Иоанну дает возможность взойти на небо. Иоанн оказывается у престола Божьего в небесном святилище, и там у престола есть запечатанная книга. Это таким образом, в такие свитки, за 7 печатей запечатывается опись долгов. Тот, кто может раскрыть эту книгу, а Иеремия как раз имел на это право, раскрывает книгу тот, кто оплатил эти долги. И никого не нашлось там, в небесном святилище, кто бы осмелился раскрыть эту книгу. Только Агнец закланный мог это сделать. Только Он, искупивший нас от наших долгов, от наших грехов, кровью Своею, мог это сделать. Точно такое же выражение используется в посланиях Павла, где Павел говорит о рукописании, написанном против нас. Вот это греческое выражение «хирографон» часто ошибочно относят к книге закона. Но книга закона никогда не называется нигде, ни в каком источнике рукописью. Но если мы посмотрим, как слово «хирографон» используется в других источниках, в греческих и сирийских источниках, мы обнаружим, что речь здесь тоже идет о долгах, о долговых записях. И поэтому Иисус эти долговые записи пригвождает ко кресту, делая нас свободными, выкупив поле у своего двоюродного брата. Иеремия освободил его от угрозы рабства. Наш Господь и Спаситель Иисус выкупил нас из рабства греха раз и навсегда, заплатив за это своей собственной жизнью.